Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Пытки онлайн. В проекте «ГУЛАГу нет» заявляют, что получили доступ к системе видеоконтроля Российской службы исполнения наказаний и теперь в режиме реального времени наблюдают за происходящим в российских колониях и тюрьмах. Приземленный интернет. Российские власти изменили законодательство и грозят санкциями международным IT-гигантам в случае отказа от сотрудничества. На чьей стороне преимущество и к чему приведет такое противостояние?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Суд в Москве после трех предварительных заседаний рассматривает по существу дело о ликвидации правозащитного центра «Мемориал», внесенного в реестр иностранных агентов, из-за нарушения правил маркировки об этом статусе. Параллельно в Верховном суде России идет процесс о ликвидации международного мемориала, который исследует историю советских репрессий. А адвоката Ивана Павлова, также признанного иностранным агентом, Минюст требует лишить адвокатского статуса. В документах ведомства сказано, что против Павлова возбуждено уголовное дело о госизмене. Сам адвокат надеется, что это опечатка, так как против него возбуждено другое дело о разглашении данных предварительного расследования. Павлов специализируется на делах о шпионаже и госизмене. Осенью он уехал из России. А обвиняемый в госизмене основатель компании группы IB Илья Сачков еще год назад записал видео на случай своего ареста или смерти, которое разослал своим друзьям. Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на близких Сачкова. По словам друга арестованного бизнесмена, в видео Сачков предполагает, что его могут отравить, а в последние месяцы не исключает и обвинение в госизмене. Илью Сачкова арестовали в конце сентября. Детали его дела засекречены. Вину он не признает. Ректора Шанинки Сергея Зуева отправили из следственного изолятора «Матросская тишина» в гражданскую больницу для обследования и корректировки лечения. У Зуева больное сердце. Ранее на неделе Мосгорсуд оставил обвиняемого в мошенничестве ректора под стражей до марта 2022 года. К трем годам колонии условно приговорили Юрия Жданова, отца бывшего директора фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова. ФБК признан в России экстремистской организацией, и его работа запрещена. Жданова-старшего признали виновным в мошенничестве и служебном подлоге. Он вину отрицает и связывает дело с политической активностью сына. В Самаре представители свидетелей Иеговы пожаловались на пытки во время обыска. Один из верующих рассказал, что когда он отказался назвать пароль от ноутбука, сотрудники полиции стали прикладывать к его рукам горячий чайник и поливать кипятком. В 2017 году Верховный суд признал свидетелей Иеговы экстремистской организацией и запретил их деятельность в стране. С тех пор преследованию подверглись сотни верующих. А Генеральная прокуратура России заказала разработку мобильного приложения, с помощью которого пользователи смогут пожаловаться в ведомство на экстремизм. При подаче жалобы нужно будет оставить свое имя, фамилию и электронную почту. Скачавшие приложение смогут также читать новостную ленту и смотреть 15-секундные сторис на основе материалов Генпрокуратуры. Как пишет «Коммерсант», стоимость этого проекта – 10,5 миллионов рублей. Правозащитницы Анну Каретникову и Еву Меркачеву исключили из состава Общественного совета Федеральной службы исполнения наказаний. Зато теперь там основатель антиглобалистского движения Александр Ионов, по доносу которого в реестр иностранных агентов включили «Медузу» и «Важные истории». Об этом сообщила правозащитница Марина Литвинович. Она отмечает также, что многие из вошедших в совет – бывшие служащие уголовно-исполнительной системы, хотя этот совет задумывался как общественный орган.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Правозащитный проект «ГУЛАГу нет» выкладывает в сеть все больше видеосвидетельств избиений, пыток и даже убийства заключенных в российских колониях и тюрьмах. По словам правозащитников, в их руках уже сотни гигабайт файлов, изобличающих сотрудников службы исполнения наказаний. На днях опубликованы новые кадры, в этот раз из Красноярского края. Причем доступ к этим данным правозащитникам «ГУЛАГу нет», похоже, дали сами сотрудники колоний, рассказывает Анастасия Тищенко.
Золотник,
Это так называемая пресс-хата в областной туберкулезной больнице номер 1 в Красноярске. Место, где избивают заключенных, которые не подчиняются сотрудникам службы исполнения наказаний или отказываются с ними сотрудничать. Нарушение, за которым последуют пытки, по словам правозащитников, может быть самым невинным. Комментирует основатель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин.
Карантинное отделение. Заключенным нельзя присесть, прилечь. Идеально заправлены все кровати. Если кто-то, не дай бог, как-то неправильно поставит подушку и неправильно сделает простынь или одеяло, его будут избивать.
Новые кадры из служебного архива ФСБ ФСИН проект получил на прошлой неделе.
А вот два негласных агента оперативного управления ГУФСИН по Красноярскому краю. Два КАПО, такие внутрикамерные разработчики, которые занимаются избиением заключенных.
Разработчики, по словам правозащитников, действуют по указанию администрации колонии. Вот они все вместе сидят за столом, долго что-то обсуждают. Примерно через 20 минут после этого сюда приведут ничего не подозревающего заключенного, и начнется истязание. Большая часть пыток останется скрыта от глаз. Над этим поработает еще один сиделец пресс-хаты, который матрасами прикроет происходящее от камеры видеонаблюдения. Другая видеокамера зафиксировала падение человека, вероятно, из окна. Информаторы ГУЛАГу нет сообщают, что это видео тоже из Красноярского края, а заключенный, попавший в кадр, спустя 2 дня скончался от полученных травм. Новая получасовая нарезка – лишь малая часть того, что попало в руки правозащитников на этот раз. После публикации первых видео – это были архивы на 40 и 200 гигабайт из Саратова, Белгорода, Красноярска, Приморья, Омска, Иркутска и других регионов России – с ГУЛАГу нет связались несколько сотрудников колоний и предоставили доступ к служебной системе и архиву ведомства. В течение нескольких месяцев правозащитники наблюдали за тем, что происходит в по меньшей мере 60 российских исправительных учреждениях и записывали происходящее. После обнародования первых видеосвидетельств пыток в Саратовской тюремной больнице Следственный комитет возбудил 12 уголовных дел по статьям о насильственных действиях сексуального характера и превышении должностных полномочий. А Владимир Путин отправил в отставку главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова. Его место занял Аркадий Гостев, бывший заместитель главы Министерства внутренних дел России. Вскоре после публикации новых изоблачающих видео в Красноярском краевом управлении Следственного комитета пообещали провести проверку.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Ее веду я, Марьяна Трачешникова. На видеосвязи со мной основатель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин. Владимир, здравствуйте. Что-то уже известно достоверно о судьбе вот того человека, который выпал из окна? И главное, понятно ли, в каком учреждении это произошло?
Здравствуйте, Марьяна. Здравствуйте, уважаемые зрители. В настоящий момент мы восстанавливаем картину произошедшего на основании архива, который попал к нам от, очевидно, сотрудника ГУФСИН по Красноярскому краю. Очень сложно работать с этими документами, потому что многое зашифровано, все гораздо сложнее, чем с архивом Сергея Савельева по Саратову. И нам, по крайней мере, на данный момент известно предварительно, что фамилия пострадавшего, вот, убитого человека Мерцелевский. И это то, что действительно через 1.5-2 дня медики в Красноярске зафиксировали биологическую смерть этого человека. Местные тюремщики, конечно же, оформили все это дело как якобы несчастный случай или суицид, хотя вот то, что мы видим, ну, очевидно, что там человек падает, абсолютно не готовый к тому, что его выбросит из окна. И мы подозреваем, что в отношении этого человека было совершено убийство, и здесь нужно тщательно все проверять. Конечно, красноярцы сейчас... Но я имею в виду официальные лица, вот это оперуполномоченные по правам человека и официальная пресс-служба ГУФСИН, они обещают провести проверку, потом они говорят, что якобы они уже провели, и оказывается, еще несколько лет назад всех наказали. Но если смотреть по фактам, то не было возбуждено уголовное дело по превышению должностных полномочий с применением насилия. Мы не нашли, и нам неизвестно о том, чтобы состоялись обвинительные приговоры в отношении КАПУ, кто бил и издевался в пресс-хатах. Мы ничего не знаем об отстранении начальника вот этой пыточной 17-й колонии полковника Юрия Черемных, который лично принимал участие в избиении заключенного. На кадрах видео понятно, что перед ним совершается превышение полномочий, но при этом для него это считается такой определенной нормой. Ну и плюс один из садистов в погонах, который на этом видео оперативник Слепцов угрожает одному из осужденных и засовывает его головой в унитаз, очевидно, превышая должностные полномочия, очевидно, унижая человека, угрожая ему изнасилованием в извращенной форме, этот человек, по нашей информации, ушел на повышение и возглавил оперативное управление ГУФСИН по Новосибирской области, что свидетельствует о том, что, видимо, в нынешней...
Хороший оперативник, значит, с точки зрения начальства.
Что, видимо, работает очень эффективно, и, видимо, вот для чекистов это очень удобный такой персонаж, на которого у них есть, ну, очевидный компромат, но они его продвигают по службе с тем, чтобы он выполнял то, что нужно на сегодняшний день ФСБ.
Владимир, поэтому... а есть ли еще вот в этом новом архиве, в этом свежем поступлении, есть ли еще видеосвидетельства убийств? Или пока вы не добрались, ну, то есть вы в самом начале работы?
Документально есть. То, что содержится в документах, то, что мы читаем и в ближайшее время опубликуем, это информация о том, что там буквально действовал конвейер по причинению тяжкого телесного вреда, травм заключенным. При этом большая часть из них оформлялась как несчастные случаи на производстве, несчастные случаи и, в общем, как какие-то попытки суицида. И у нас есть все основания полагать на основе показаний и заявлений бывших заключенных, что имеет место самый жестокий, самый вероломный пыточный конвейер вообще в России, который по масштабу гораздо более серьезен, чем тот же Саратов или Иркутск, хотя, казалось бы, там уже как бы самое дно-дно. Но с учетом того, что рассказывают бывшие заключенные, Красноярск, если нам удастся провести на таком же высоком уровне независимое расследование по Красноярску, я думаю, что результаты... Да, тяжелая история.
Но на самом деле, мне кажется, что Красноярск российский всегда славился, вот, мягко скажем, не самыми лучшими колониями и тюрьмами. Мы с вами много-много лет назад еще рассказывали в эфире, кстати, программу «Человек имеет право», о пыточном конвейере, который уже тогда работал, много лет назад. Судя по всему, ничего не изменилось. И даже ко мне в эфир приходил бывший сотрудник, вы его приводили, какой-то из красноярских тюрем, вот этих крытых. И он это все подтверждал. Но, видите, ситуация никак не меняется. Такое ощущение, что властям и неинтересно ее менять. Всех очень заинтересовало, действительно ли вы в режиме онлайн сейчас можете наблюдать за происходящим в 60 там с чем-то колониях. Вот что это такое, что за сообщение? И на самом деле кажется, что это немножко незаконно, нет?
Ну, конечно, это может казаться незаконным, но с точки зрения международного законодательства, европейского, французского, мы точно ничего не совершали незаконно в этой истории. Как квалифицируют российские чекисты и правоохранители действия правозащитников, которые разоблачают массовые пытки, избиения, унижения, мы, в принципе, знаем, точно так же, как они квалифицировали оппозиционную деятельность Алексея Навального, посадив его на ровном месте после того, как им не удалось его отравить.
Поэтому... Так, но вы действительно можете наблюдать вот прям онлайн сейчас, что происходит в 60 с лишним колониях России?
Я прекрасно понимаю, что все это звучит как какая-то фантазия. Я бы сам, честно говоря, не поверил, если бы мне кто-то рассказывал. Именно поэтому мы пригласили известные команды журналистов, которые здесь в Европе работают, которые вместе с нами в режиме реального времени на протяжении октября, ноября и декабря принимали участие в съемках. Они снимали, как мы работаем, а мы работали за компьютерами. И так получалось, благодаря одному из волонтеров нашей организации, что мы на компьютере, на наших экранах видели буквально в прямом смысле происходящее в целом ряде учреждений ФСИН. И по некоторым учреждениям, которые представляли для нас повышенный интерес, например, это омские пыточные, мы наблюдали их буквально там на протяжении, наверное, более 10 дней, каждый день фиксируя приблизительно одну и ту же самую картину, которая происходила в этих пыточных карантинах, когда заключенных, вновь прибывших в буквальном смысле этого слова, их как будто бы прибивали к тумбочке, их сажали в определенное помещение под видеокамеру наблюдения, где они обязаны были сидеть с 6 утра до 23 вечера, не вставая, не разговаривая друг с другом, каждый раз при входе в помещение, когда заходил какой-то сотрудник, они должны были встать по стройке смирно. В руках у них постоянно находились бумаги, на которых, ну, очевидно, насколько нам известно, были написаны правила внутреннего распорядка. И вот людей заставляли в буквальном смысле слова под страхом избиения на протяжении 2 недель сидеть на одном месте, не шелохнувшись, не имея возможности встать, размяться, пройтись, там, выполнить какую-то зарядку, что само по себе...
Да, но вот такой вот прямо, простите, но вот такой вот прямо жести... каких-то избиений за октябрь, ноябрь, декабрь месяц, что вы наблюдаете за этим онлайн, вы не видели, вы не зафиксировали. Я это спрашиваю, к чему? Может быть, что-то меняется в связи с тем, что опубликованы уже какие-то видеосвидетельства, и, может быть, они немножко решили сдать на тормозах вот эту свою деятельность, скажем, прямо не очень законную?
Нам известно, что в центральном аппарате ФСИН и ФСБ уже знали, начиная с октября месяца, что у нас есть доступ к камерам видеонаблюдения. Нам известно от целого ряда источников, которые проходят службу во ФСИН, и как волонтеры нам на условиях кто-то анонимности, а кто-то уже не анонимности сообщает информацию. Нам известно, что начиная с конца сентября, начала октября, и сотрудники ФСБ, и сотрудники ОСБ ФСИН объезжали многие учреждения, вызывали к себе айтишников, угрожали самыми какими-то негативными последствиями в случае, если вот кто-то из них будет оказывать содействие ГУЛАГу нет. И мы за целым рядом учреждений наблюдали. Конечно же, в этот период именно под камерами видеонаблюдения каких-то серьезных преступлений, таких как там изнасилование или там убийство, не совершалось. Тюремщики в данном случае очень серьезно сбавили обороты. И то, что нам сообщают на горячую линию, то, что во многих учреждениях ситуация хотя бы временно с пытками приостановилась, изменилась в несколько лучшую сторону. Хотя, еще раз подчеркну, в целом то, что мы зафиксировали, это то, что права людей грубо нарушаются, начиная там с карантина, заканчивая промзонами, потому что мы за целым рядом промзон наблюдали и в субботу, и в воскресенье, и в поздневечернее время, там в районе там 22-23:00, когда мы видели по камерам видеонаблюдения, что осужденные вынуждены работать на промзоне без выходных, и там ненормированный график, начиная с раннего утра и в 22-23:00 мы видели, как работают цеха.
А вы получаете ли какую-то обратную связь от службы исполнения наказаний и Федеральной службы безопасности? Не ГУЛАГу нет, а вот лично вы, Владимир Осечкин, в течение всего того времени, что развивается этот скандал. Вы же ящик Пандоры открыли буквально. Да. Вот что-то кто-то вам из них говорит напрямую, пишет, предлагает угрозы, не знаю, предложение о сотрудничестве, что-то в этом духе?
Ну да, я хотел сказать, что если обратная связь именно с Лубянкой, с ФСБ произойдет, то, видимо, дальше уже вы будете просто зачитывать какие-то, наверное, некрологи там и так далее сообщать. Потому что понятно, какая может быть напрямую обратная связь от ФСБ. Они воспринимают меня лично и ГУЛАГу нет как врага номер один, как человека и как команду, которая разоблачила их страшные пыточные конвейеры. А на самом деле это не просто какая-то одна эксклюзивная пытка, которую они там разово провели, а это страшные пыточные конвейеры, это очень дорогие, дорогостоящие оперативные мероприятия, потому что создать хотя бы один пыточный конвейер хотя бы в одном учреждении, в одном регионе, это огромные трудозатраты с точки зрения вербовки и подбора КАП-разработчиков, это огромные работы по сбору компромата и вербовке, шантажу прокуроров и следователей, которые будут на это закрывать глаза. И на это у управления МФСБ уходят годы для того, чтобы сконструировать вот такую пыточную, как в Саратове.
Это хорошо. С ФСБ понятно, но Следственный комитет, прокуратура Российской Федерации, Служба безопасности, Федеральная служба исполнения наказаний, они все должны быть очень заинтересованы в сотрудничестве, в том, чтобы вы им рассказали, кто, где, когда, ну, помогли расследование вести. Кто-то из них выходил с вами на непосредственный прямой контакт, предлагал вам сотрудничество.
Я все-таки сначала по поводу ФСБ, Марьяна, если позволите, да расскажу. При том, что официального контакта не было, есть 2 человека, которые, по крайней мере, в переписке представляются как сотрудники центральных аппаратов вот этой вот самой секретной российской спецслужбы. Раз в неделю, раз в две недели мы получаем какое-то такое большое письмо, где, во-первых, основной как бы тезис, что мы не все плохие, и какая-то часть поддерживает то, что в целом вы делаете, это полезно, и нам очень стыдно, что соседнее вот управление занимается такими там гадкими вещами, и чтобы вы понимали, что, ну да, вот как бы такой посыл идет. Угу. Вот, может быть, это сами сотрудники из управления М пишут, чтобы мы уж каким-то образом, в общем, сменили гнев на милость и оставили ФСБ в покое. Вот. Другой человек, он прямую пишет о том, что да, к сожалению, есть непосредственное указание по поводу создания спецгруппы в отношении вас, что регулярно заслушиваются там раз в неделю, ну, если нет каких-то наших срочных публикаций, доклады по поводу нас, по нам идет проработка и по линии службы внешней разведки, и по линии ФСБ. Существует несколько сценарных планов, что сделать с Осечкиным и с ГУЛАГу нет. Вот, и, по крайней мере, пока с учетом вот этой массовости публикаций и того, что последние несколько месяцев мы действительно очень часто попадаем в топы СМИ, с учетом того, что мы очень тесно взаимодействуем с международными журналистами, вот они пишут, что как бы это пока является таким спасательным кругом, который пока, в общем, работает, и мы держимся на плаву, и пока такой идет резонанс, по крайней мере, никто в Москве не собирается давать какую-то команду на ликвидацию, при том, что такой вариант прорабатывался.
Тоже рассматривался. Хорошо, да. А что же с расследованием этих преступлений? Вот тут все-таки ответьте мне, пожалуйста, про Следственный комитет, прокуратуру, да, и службу безопасности.
Отвечаю прямо. На нас напрямую не выходили, на меня вышло руководство ФСИН еще до отставки Калашникова буквально за две недели через одного из членов президентского совета по правам человека. Сказали, что вот руководство ФСИН просит передать эти видеофайлы, чтобы, в общем, верифицировать, посмотреть, насколько качественно работает их управление собственной безопасностью, потому что они тоже что-то там нашли в Саратове. Мы передали первую часть видеоархива. Но единственное, мы сделали это публично, и мы об этом в стриме рассказали, что мы передаем, чтобы это было не кулуарно, чтобы кто-то подумал о том, что у нас какие-то есть между собойчики. Мы сделали это открыто, и как только прошла огласка того, что у нас был контакт напрямую с одним из персональных помощников одного из руководителей Федеральной службы исполнения наказания, все, после этого нам перестали отвечать на СМС, на наши e-mail, нам, естественно, никто не сказал слово спасибо и так далее. Ну и, собственно говоря, самое главное, что мы им написали в письме, когда им отправляли эту часть архива, что им не нужно здесь лицемерить и имитировать историю, что они ничего не знали, им достаточно сейчас вот прям взять, вызвать прокуроров и следователей Следственного комитета и провести обыски в кабинетах главного оперативного управления ФСИН России в их сейфах. И они там запросто в сейфах оперативников 4-го управления обнаружат огромное количество аналогичных записей из целого ряда регионов, потому что мы знаем, что в целом ряде регионов вот подобные страшные пытки, садомии, извращения, они записывались на видеорегистраторы как раз с целью вербовки и шантажа так называемых блатных, смотрящих, положенцев, да, и взять вот под контроль заключенных.
Из ваших слов складывается впечатление, что вообще-то ничего, по большому счету, пока что не меняется, несмотря на все заявления, хотя вроде как вот тут буквально на днях в Думу внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки, и вообще хотят внести определение в закон, что такое пытки, в Уголовный кодекс, чтобы наконец уже судить именно за пытки, а не за превышение полномочий, за пытки вот в их конвенциальном смысле. Как вы относитесь к этой инициативе? У нас совсем немного времени, тут буквально полторы минутки. И это вообще как-то начнет работать? Что должно сейчас произойти, чтобы сдвинулось дело с мертвой точки?
Первое. Власти в России никаким образом не хотят менять сильно систему, отказываться от внутрикамерной разработки и так далее. Все, что делается с этой правовой инициативой на данный момент, это пускание пыли в глаза, это усыпление нашей бдительности. Их мотивация – это ни в коем случае не уступки правозащитникам, не защита прав человека. Они делают все возможное из инстинкта самосохранения, потому что они понимают, что есть очень высокая вероятность старта большого полноценного международного расследования, И, в принципе, есть основания для проведения международного трибунала по преступлениям против человечества и человечности. И все, что сейчас делает в целом власть, это то, чтобы потом в последующем, в том же самом расследовании, показывать, что российская власть не знала того, что происходит, но когда узнала, начала делать последовательные и эффективные меры для того, чтобы прекратить вот это страшное. Им страшно самим, Путину страшно, генералитету ФСБ.
Если это что-то изменит, то это уже хорошо. Пусть пугаются. Спасибо большое, Владимир Осечкин, руководитель проекта «ГУЛАГу нет», был на связи с программой «Человек имеет право». Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». В середине декабря суд в Москве начал рассматривать дело муниципального депутата Тверского района Кетиван Хараидзе. Ее обвиняют в вымогательстве 15 миллионов рублей у представителя девелоперской компании, с действиями которой несколько месяцев боролись жители Тверского района Москвы. Уголовное преследование Кетиван Хараидзе называют показательной поркой для всех активных муниципальных депутатов, отстаивающих интересы жителей, далеко не всегда совпадающие с желанием властей или бизнесменов, рассказывает Иван Воронин.
До рассмотрения дела по существу муниципальный депутат Кетиван Хараидзе провела месяц в следственном изоляторе и 5 месяцев под домашним арестом с момента ее задержания и обыска в июне по обвинению в вымогательстве 15 миллионов рублей. Чуть раньше, в мае, она заявляла о намерениях баллотироваться в Госдуму.
Когда они вошли, там их было невероятное количество мужиков, невероятное количество, все в масках. Они передолбали все. Здесь очень много чего было сломано. Все, что стекло, вот что они могли ломать, это все было доломано. Эмоции у меня были, когда я вернулась домой из СИЗО, и я увидела свою квартиру. Вот эта стая людей, скрывающие свои лица, они практически изнасиловали мне мою квартиру.
Это фрагмент интервью Хараидзе политику Юлии Галяминой. По условиям домашнего ареста депутату запрещено выходить из дома, пользоваться телефоном, почтой и интернетом. Единственное вещественное доказательство в деле – 10 тысяч рублей, обнаруженных следователями при обыске, подчеркивает адвокат Хараидзе Евгения Григорьева. Ее подзащитная уверяет, что и эти деньги ей подбросили, и отрицает вину.
Они были изъяты из кармана зимнего пальто, они торчали вот так вот, как ушки зайца. То есть и Кетиван Гурамовна, естественно, сказала, что ну, они не принадлежат, потому что летом хранить купюры, только что вот полученные буквально в зимнем пальто, это как минимум ну, странно.
По версии следствия, Хараидзе препятствовала стройке элитного жилого комплекса на улице Фадеева и подогревала недовольство жителей района, угрожая сорвать стройку как депутат, если ей не дадут взятку. Защита настаивает, у Хараидзе нет полномочий на прием дома к эксплуатации или запрет стройки. А жители, которых депутат поддерживала как своих избирателей, опасались, что застройщик врежет коммуникации нового дома в старые водопроводные трубы и канализацию. Тогда изношенная сеть не выдержит нагрузки, случится авария, и пострадают в первую очередь жители соседних домов. Кроме того, по данным Хараидзе, элитный ЖК на бумаге оказался временным жильем, апартаментами. Были вопросы и к другим разрешительным документам на стройку.
Да, она как муниципальный депутат писала запросы в государственные органы, писала жалобы, запросы. Ей отвечали государственные органы. И государственные органы выписывали штрафы застройщику. Но это именно ее полномочия как депутата. Даже не полномочия, а обязанность защищать, представлять жителей своего района. Вот таким образом, то есть написанием запросов.
За неделю до обыска Кетиван Хараидзе рассказала в Фейсбуке, что ей удалось договориться с застройщиком о модернизации труб. По информации местных жителей, после ареста застройщик не выполнил обещания и вернулся к первоначальному плану, против которого в первую очередь и выступала депутат. Избиратели Хараидзе активно следят за развитием ее дела. Сначала они подыскивали ей адвоката, а теперь записывают видео в ее поддержку.
Мне больно и обидно наблюдать за произволом, который творится на наших глазах. Судят честнейшего депутата, жизнь которого происходила на виду всего общества. Буквально в прямом эфире Кетиван Гурамовна о каждом своем шаге докладывала обществу.
На первом заседании в Тверском суде Москвы допросили потерпевшего, представителя компании-застройщика Андрея Степанова. Тот признал, что сама Хараидзе никогда не требовала у него денег, а переговоры он вел с жителем соседнего дома, выступавшего против стройки, Гурамом Григоряном. Тот якобы сказал, что Хараидзе его тетя, уточняет адвокат Евгения Григорьева. Сам Григорян дал показания против Хараидзе, признал вину и согласился на рассмотрение дела в особом порядке. Приговор он с самого начала дожидался. дожидался под домашним арестом и получил в итоге 2 года колонии. По данным «Медиазоны», часть денег Григорян получил уже после того, как в конфликте вокруг старых коммуникаций жители и компания нашли компромисс.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Российские власти не оставляют попыток взять интернет под тотальный контроль. Все чаще и все жестче требуют удалять неудобный для себя контент. Они уже оштрафовали социальные сети на сумму, превышающую 200 миллионов рублей за неудаление контента или отказ от хранения персональных данных пользователей на территории России. А с 1 января 2022 года по так называемому закону о заземлении 13 международных IT-компаний обязаны открыть филиалы в России и взаимодействовать с властями от Google, Apple и Meta до Pinterest и Spotify. Эти и другие меры в Роскомнадзоре объясняют борьбой с запрещенным контентом. О том, что таковым считает сам Роскомнадзор, расскажет Иван Воронин.
Создает условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма. С такой формулировкой с начала сентября в России заблокированы 6 VPN-сервисов, позволявших обходить блокировки российских властей. Этой же формулировкой в ведомстве объясняют требование удалить тот или иной контент, а счет таким требованиям в 2021 году пошел на тысячи. Плюс более 60 дел в судах, обернувшихся для IT-корпораций многомиллионными штрафами. Правда, зачастую активность Роскомнадзора выглядит так, будто распространение информации о наркотиках, детской порнографии, суициде и прочих ужасах интересует ведомство куда меньше, чем, к примеру, публикации об акциях протеста в поддержку Алексея Навального, выяснили журналисты BBC, изучив открытые данные. Именно с несогласованными митингами связано больше половины претензий Роскомнадзора к IT-гигантам. Ближе к выборам власти взялись за ресурсы, где мелькала информация о проекте сторонников Навального «Умное голосование», вплоть до выдачи по запросам в поисковиках и Telegram-бота. Тогда же и появились мемы о дилемме основателя Telegram Павла Дурова – заблокировать бот или навсегда остаться без телеги в России. Дуров поставил на первый вариант. Параллельно Роскомнадзор грозил приравнять помощь в обходе к блокировке сообщений об умном голосовании к вмешательству в выборы. Корпорация Google за последние 10 лет получила от российских властей столько же запросов на удаление контента, сколько от всех остальных стран вместе взятых. Для сравнения, сразу после России более 123 тысяч запросов идет Турция, чуть больше 14 тысяч требований удалить контент, пишет русская служба BBC. Доставалось в этом году, впрочем, и российским IT-компаниям, в основном за те же митинги. В ноябре Роскомнадзор опубликовал перечень из 13 международных IT-корпораций, которые с нового года обязаны открыть филиалы или представительства в России, создать кабинет на сайте ведомства для взаимодействия с властями и установить счетчик посещаемости. Опыт неудачного взаимодействия у российских властей уже есть. В сентябре в московский офис ООО Google пришли судебные приставы, надеясь взыскать с компании 32,5 миллиона рублей штрафов. На ресепшене их переадресовали в США. Российские власти всерьез, еще больше, чем раньше, возьмутся за анонимность в интернете, заявлял в сентябре журналист-расследователь Христо Грозев. По данным его источников, через 2 года в России могут замедлить зарубежный сегмент интернета до 24 килобит в секунду. Это грядущее наказание для тех хостинг-провайдеров, которые откажутся от аккредитации при ФСБ, что предполагает согласие на выдачу по требованию информации по каждому пользователю, включая SSL-сессии, логины, IP-адреса, заявил Грозев на международной конференции Ленарта Мэри. Уведомления и угрозы Роскомнадзора касаются не только IT-гигантов, но и российских независимых медиа. 18 декабря от ведомства направили в редакции издания «Медуза», телеканала «Дождь», власти называют их иностранными агентами, знак.ком, The Village и The Bell, требование удалить публикации о расследованиях проекта. Его в июле признали нежелательной организацией. Расследования в том числе касались окружения Владимира Путина, 2 его одинаковых кабинетов в Новоогареве и в Сочи, активов бизнесмена Аркадия Ротенберга, недвижимости 7 главы МВД Владимира Колокольцева. За отказ от исполнения требований редакциям пригрозили блокировкой.
А вот как идею с заземлением интернета, ее еще называют приземление интернета, комментирует исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев.
Конечно, это никакой не закон о приземлении, его надо правильно называть, это закон о заложниках. А он как бы подразумевает, что иностранные корпорации обязаны прислать заложников буквально в Россию с той целью, чтобы на эти корпорации было удобнее влиять. Если что-то А у корпорации там они что-то там не так делают, кого-то не забанили или наоборот кого-то забанили, кого не надо, то российские власти по задумке, да, они берут заложники буквально вот этих руководителей подразделений местных и заставляют компании выполнять свои требования. Нужно сказать, что этот закон, он не российское изобретение, вовсе это полная, абсолютно полная калька с турецкого закона, он точно такой же. И он вступил, надо сказать, в силу в 21-м году, с 1 января 21-го года, то есть он уже год так фактически работает. Ну как работает? Он не работает. Ну то есть никто не прислал, никто не пришел. И при этом Турция, конечно же, никого не заблокировала. Вот что касается обычных пользователей, ну чем это может грозить? Ну это может грозить только тем, что у кого-то из российских властей в конечном итоге сорвет крышку, и они дернут рубильник и отключат, например, YouTube, или отключат Facebook, или еще кого-то. Вот. И, ну, как бы вот это самое главное на самом деле, самые главные риски, да, о том, что просто какие-то сервисы станут в России недоступны, они будут отключены. Отключить Facebook, это значит отключить в том числе Instagram, где сидит в том числе и наш любимый Рамзан Кадыров. Вот, или кто там еще сидит? Виктория Боня там сидит, да, которая в уши льет помои всем россиянам про коронавирус и вышки 5G. Вот, это значит отключить в том числе и WhatsApp, да, который до сих пор самый популярный мессенджер в России. Если отключить YouTube, что само по себе уже, да, какая-то невероятная такая штука, там порядка 80 миллионов пользователей ежедневно пользуются YouTube, какие-то ролики смотрят. И это обозначает, что обозлить всех этих людей. Но это мало того, да. Дело в том, что не надо считать, что Россия, вот эти все иностранные корпорации, они такие вот зайчики, да, и они ничего ответить в ответ ничего не смогут сделать. На самом деле они, скорее всего, это не Google, не Российская Федерация заблокирует Google, а Google заблокирует Российскую Федерацию. Скорее будет вот так. Потому что такой же, на самом деле, прецедент был. Буквально в 2014 году, по требованию американских властей, под санкции попал целый регион Российской Федерации, это Крым. И с тех пор из Крыма запрещено получение денег в сторону Гугла в том числе. И там не работают многие сервисы. Там Google карты не работают, еще что-то такое не работает. Или Крым считается не российским, а украинским. И вот эти все вытекающие отсюда последствия. Так вот, а если Google отключит Россию, вот тут уже будет совсем не смешно, потому что помимо YouTube и поиска, и даже Google документов, там есть такая штука, которая называется операционная система Android. Это 80% всех мобильных телефонов в России по числу, не по негам, но по числу. И это означает, что эти телефоны превратятся в кирпич. Их нельзя будет обновить, нельзя будет пользоваться Google Play, то есть устанавливать какие-то приложения. Еще много-много чего будет нельзя. И это не только все, кстати, телефоны, это еще и всякие другие умные устройства, часы, телевизионные приставки в том числе, они тоже на Android построены, Android TV специально есть, и даже кассовые аппараты. Многие кассовые аппараты, в том числе, тоже работают на операционной системе Android. Поэтому, конечно же, есть у российских властей возможность воздействия на вот эти международные корпорации путем отключения их, да, и блокировки их сервисов на территории России. Но и у корпораций есть, в свою очередь, ответ, чем ответить вот на эти недружественные действия.
Программа «Человек имеет право» в эфире Радио Свобода, телеканала «Настоящее время». И я, Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи со мной старший партнер проекта «Сетевые свободы» адвокат Станислав Селезнев. Станислав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Разделяете ли вы мнение Михаила Климарева о том, что представители этих самых заземлившихся в России компаний станут заложниками властей, если пойдут на такой шаг?
Я могу сказать, что в целом то, что ту мысль, которую озвучил Михаил, скорее я разделяю. Единственное, что касается названия закона, я бы так жестко не высказывался. Я бы высказался так, что это закон об исполнительном производстве, скажем так, в сфере интернета. Власти Российской Федерации решили, так сказать, кодифицировать все свои возможные способы воздействия на международные сервисы, начиная от запрета рекламы, запрета упоминаний, специфическую маркировку сервисов, которые не сотрудничают с Российской Федерацией, и заканчивая такими средствами, как физическое замедление на технологическом уровне, ну и полная блокировка, разумеется.
Это вообще может сработать, потому что, если я ничего не путаю, какая-то очень похожая история происходила в Австралии, когда австралийские власти пытались что-то там указывать Гуглу и требовать от него что-то, так вот тогда Google сказал, ну окей, мы просто уйдем с вашего рынка, нам это в принципе неинтересно. И там был такой обмен взаимными упреками, но в итоге именно Google под давлением своим вынудил власти Австралии что-то изменить в этом пакете законов, которые они собирались предпринять, и пересмотреть именно в пользу корпорации. Да? Вот Россия понимает, что она может столкнуться с таким же, ну, не шантажом, а вполне нормальной претензией, собственно, ну, если мы говорим сейчас про Google, например, Google или там той же Меты.
Здесь не совсем правильно говорить слово «шантаж» со стороны международных компаний. Здесь правильно говорить о том, что международные компании действуют на территории всего мира, и претензии к этим международным компаниям возникают почему-то из там, сотен стран лишь у каких-то единичных. Поскольку международные компании не анархически распространяют свой контент каким-то образом, у них есть тоже собственные внутренние стандарты допустимого, недопустимого контента.
Если на которые, кстати, пользователи тоже ругаются очень часто, и пользователи носят
очень Facebook, то есть мы зачастую мы слышим жалобы как раз на модерацию в крупных социальных сетях, на модерацию какого-то контента, который, может быть, многим из пользователей кажется совершенно безобидным. И, в общем-то, международные компании считают, соответственно, сами для себя определяют уровень допустимой либо недопустимой информации, и если международные компании полагают, что там 90% запросов, поступающих из России, касается каких-то политических событий, на самом деле не относится ни к каким суицидам, никакой порнографии, ни к каким наркотикам, ни к каким-то
оружию спорным, и прочим оружию, страшным
и прочим
вещам.
Торговле оружием, да, заказным убийством там, и так далее. Если всего этого запросы российских властей не касаются, не только российских властей, любого другого правительства на территории Земли, то, в общем-то, международная компания действительно не обязана исполнять законодательство той страны, на территории которой оно, собственно, не базируется. И, в общем-то, на самом деле...
Да, но их теперь хотят вынудить, их хотят вынудить базироваться хотя бы частично в России с 2022 года, а если что, то вот начнут блокировать или что-то там...
Да. Международные сервисы совершенно прекрасно понимают, что единственный смысл открытия здесь своего представительства – это наказывать это представительство.
Да, поскольку, вот то, о чем говорил Климарев.
Власти Российской Федерации не предлагают какие-то суперзамечательные условия для размещения дата-центров, например, хотя у нас в Сибири при на том уровне энергопотребления, на том уровне энергоснабжения, которое можно было бы предложить международным компаниям, дата-центры в Сибири, на Дальнем Востоке пользовались бы очень серьезным, действительно хорошим спросом, и на этом, в общем-то, бюджет Российской Федерации можно было бы пополнять, если бы вместе с, допустим, необходимой температурой и дешевой электроэнергией в комплекте не шли очень хорошие санкции, которые, в общем-то, учитывая размер которых, этот дата-центр рано или поздно исключительно из-за неудаления там, 1, 2, 3, 5, может быть, даже 1000 сообщений перейдет в собственно бюджет Российской Федерации. Угу. Да, не иначе, ничем иным, как ловушкой, конечно, для международных сервисов такое требование назвать нельзя. Тут я совершенно полностью соглашусь с Михаилом Климаревым.
Да, но тем не менее, российские власти вообще-то понимают, они отдают себе отчет, что их силы вот в этой борьбе с IT-гигантами международными, они просто не равны. И это неравенство вообще не в пользу чиновников российских. Ну, вот так же легко, как, я не знаю, Твиттер заблокировал в свое время Трампа, и по этому поводу было очень много дискуссий. Они могут что угодно сейчас в нынешних обстоятельствах сделать гадкое российским чиновникам, и никакой суверенный интернет, ну, реально не спасет сейчас.
Именно этот пример и хотелось привести. То есть австралийские чиновники полагали, что юрисдикция на территории, над какой-то территорией имеет значение больше, чем технологическая оторванность и развитие вот этой самой IT-корпорации. Президент Америки Дональд Трамп считал, что его юрисдикция над крупной территорией, огромные армии, 6-й Тихоокеанский флот имеют значение для современной IT-корпорации. Оказалось, нет. Ну, теперь, собственно, пришло время потоптаться по этим граблям, в общем-то, и у чиновников из Российской Федерации.
Это был старший партнер проекта «Сетевые свободы», адвокат Станислав Селезнев. Это программа «Человек имеет право», и мы запускаем новую рубрику «Закрытая Россия». В ней мы рассказываем о людях, которые противостоят произволу российских властей, о политзаключенных и политэмигрантах, и о тех, кто пострадал от репрессивной машины государства.
Я пресса! Слышите?
Не положено, девочки.
Что не положено? Я сотрудница прессы. Эй, ну-ка, отдайте!
Мной всегда двигал интерес, вот поэтому мой интерес порой даже приводил к уголовным делам. Вот так получается. Как-то так докатилось. Какая-то любовь к фотографии у меня была всегда. Потом мне на лет 15 или 16 подарили камеру. Я стала бегать с ней, то есть до этого снимала на телефон. Все подряд, там пейзажи, все остальное. Потом приехала в Питер, и в какой-то момент, в августе 2020-го, я впервые вышла снимать акцию. Там было буквально задержание 3, наверное. Вот у меня глаза горели, как бы типа я впервые вижу такие вещи. И потом мы начали вести телеграм-канал и довольно случайно начала сотрудничать с изданием SotoVision и работаю как полноценный фотокорреспондент. Первое время, то есть я очень сильно во все это переживала, то есть я там каталась до отделов, где сидели активисты, я сидела там до ночи, при том, что понимала, что и фотоматериала какого-нибудь у меня уже больше не будет, то есть это исключительно для того, чтобы кого-то поддержать и встретить людей из отдела, чтобы они не чувствовали себя там одинокими, не оставались наедине с этой системой. Помимо там, того, что на каких-то уличных акциях могут там и избить. Я, в частности, снимала такие ужасные избиения, что просто у меня все сжималось, я потом стояла и тряслась еще минут 15 после того, как это увидела.
Парень, как тебя зовут?
Егор Колосов, помогите!
Садитесь, пожалуйста, мешаете работать.
Пресса.
Мешает сотрудникам безопасности расстояния.
Сейчас уже я уже немножко стала более, не знаю, разочарованной, что ли. То есть мне уже не кажется, что я могу что-то сильно изменить. И поэтому я больше подалась в конкретно журналистскую степь и, ну, как бы отключаю какие-то свои эмоции уже просто для того, чтобы все это выдержать, вот, и не сойти с ума. Я снимала две акции Павла Крисевича, и меня задерживали, собственно, дважды. В январе этого года, тогда я еще не сотрудничала с изданием, то есть у меня не было пресс-карты, и поэтому меня тогда посадили на 10 суток, вменив мне статью 19.3 «Неповиновение закону требований сотрудника полиции». Я читала, когда протокол, я откровенно смеялась, потому что я там предстала таким чудовищем, что я такая, типа, ничего себе, это все я. Это я там толкала, обзывала сотрудников полиции, вот, и вот это вот все. Получается, на данный момент мое уголовное дело закрыли, технику при этом мне всю так и не вернули. Носители информации, это там, в частности, телефон, это все мои SD-карты, но зачем им нужна моя камера, например, я вот честно не представляю. Это просто уже какое-то воровство, не знаю. Ну, при этом у моих родителей проводились допросы еще уже в сентябре. То есть это довольно интересно, как работает вся эта система, что они за одним числом могут оформлять все, что угодно, а после этого еще докапываться до людей. Ну, то есть чисто формально они уже после прекращения уголовного дела проводили допрос у родителей. Мой отец, он среагировал что-то вроде типа, ну, зачем ты опять туда пошла? Я ему говорю, это моя работа. Ну, он... Ну, но касаемо непосредственно давления, то есть, естественно, они целиком полностью на моей стороне и всецело меня поддерживают. То есть, например, когда я еще была на митинге 23 января, мне позвонил отец, сказал, чтобы я была аккуратней. Я ему тогда сказала, что у меня все под контролем, и через 10 минут меня задержали.
Пройдемте, пожалуйста, девушка.
Я с вами пройду, если...
Документы мне дайте еще раз в руки, пожалуйста,
я
спрошу.
Я не обязана вам давать.
Вы должны мне предоставить.
Не обязана вам давать документы в руки. Можете
девушка,
посмотреть, как
девушка, еще раз говорю, дайте мне документы в руки. Вы обязаны мне предоставить, вы в руки сдать. Девушка, еще раз говорю. Пойдемте.
Уголовное дело в отношении меня, то есть это такой прецедент, но так или иначе я все-таки была каким-то странным звеном, я не была особо нужна следствию, то есть, ну, поэтому я думаю, что это какая-то случайность, которая, конечно, тоже кажется абсолютным мраком, но при этом все для меня закончилось хорошо. И единственное, что моих знакомых и друзей-активистов это сильно напугало, вот, но это не повлияло на их какую-то активность политическую, то есть они выходили и в пикеты, в том числе за меня, за мое освобождение, ну и потом они выходили в какие-то акции и все остальное. Я действительно не вижу перспективы для молодых людей, которые хотят быть в протесте. То есть я понимаю, что им хочется не оставаться равнодушными, но я знаю, что они в какой-то момент столкнутся с задержаниями, со всем остальным. Поэтому если они хотят сохранять здравый ум и не скатываться в депрессивное состояние или выгорание, то я не знаю, что им нужно делать в активизме. Не быть в нем, например. Если действительно что-то хочется делать, то, во-первых, найти себе хорошего психотерапевта и потом не бояться ничего. Вот прекрасный план.
Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.